Сегодня у нас на марше русская интеллигенция. Виктор Ерофеев, давайте напомним, да, что великий гопник шагает по стране.
Это же не один человек вообще. В принципе, это зеркальное отражение нас всех. Это российский народ. Не значит, что они все гопники или мы все гопники. Значит, некоторые просто тянутся к этому, хотят стать, но не получается.
Победил гопник. Вас. Он вас победил. Да. Он не только народ поработил, а он его превратил в своих.
Да? Он победил. Так вот, про эту книжку есть. Вот посмотри, в слове «победа» живет слово «беда».
Да.
И она живет постоянно. И вдруг она вот взяла, вот выползла. Да?
Давай вообразим утро после Путина. Как это будет выглядеть?
Не будем давать никому шансов анализировать это раньше времени.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, раз в неделю мы проводим такие встречи с нашими близкими товарищами, с единомышленниками самых разных сфер нашей жизни. Сегодня у нас на марше русская интеллигенция. Виктор Ерофеев, наш сегодняшний гость. Вить, приветствую тебя. Здравствуй.
Да, привет, Сюша, привет.
Ну, всем давайте привет. Напомним, да, что великий гопник шагает по стране. Я вижу, долетают из разных сюжетов реклама, не побоюсь этого слова, продажи книги Виктора Ерофеева. И, конечно, мне тоже хочется поддержать это начинание и сказать вам всем, особенно тем, кто нас смотрел наши предыдущие выпуски встречи с Виктором, что то, что мы так ждали, то, чего мы так ждали, чтобы роман «Великий гопник» вышел на русском языке, таки это произошло. Давай мы с этого начнем. Как читают? Есть ли какой-то отклик, Вить, у тебя со стороны русскоязычной аудитории?
Да, значит, издательство в Берлине, оно уже и имеет свой филиал в Лейпциге, издало эту книгу. А вот я встречался с главным издателем этих, значит, двух издательств, Борисом, и он мне сказал, что книга продается хорошо. Несмотря на то, что лето горячее, жаркое и все прочее, книга продается хорошо. Ее приобрел главный дистрибутор Америки, так что ее можно заказать совершенно легко, кто живет в Америке. Вот. И рассослана книга в 28 стран, по русским магазинам. Так что читайте на здоровье. Вот. Я вчера ужинал с моим любимым и великим другом Сорокиным, он тоже читает, и он, строгий критик, оценил все хорошо, поэтому, я думаю, прислушайтесь к его мнению, это уже самостоятельное мнение. Сорокин в этом смысле абсолютно антикоррупция, то есть если нравится, значит нравится, а если не нравится, ничего не скажет или так оттяпкается.
Не устарела книга? За время своей жизни.
Она, конечно, долгоиграющая пластинка, потому что я взял это не политический, а экзистенциальный характер. И вообще, ты знаешь, великий гопник — это же не один человек. Вообще, в принципе, это зеркальное отражение нас всех. Это российский народ, великий гопник. Это не значит, что они все гопники или мы все гопники. Значит, некоторые просто тянутся к этому, хотят стать, но не получается. Но, в принципе, идеалом является вот быть таким вот гопником. Но когда... Она совсем, я думаю, не должна устаревать, как там, не знаю, те романы, скажем, она может перейти в историческую сферу, да, вот, но этот анализ экзистенциальный, я намеренно ушел от всякой политической такой, как это сказать, мелкотравья, что ли, такого каждодневного, вот, для того, чтобы просто мы почувствовали прежде всего, откуда это идет, а идет это, конечно, от несовершенства человеческой природы, и если мы этим несовершенством не управляем кое-как, или хотя бы не понимаем, что это такое, то можно нас занести куда-то, причем каких бы взглядах мы не придерживались. и хороших, и плохих, и очень плохих, и так далее. Поэтому эта книга, в общем, не только про Россию. В общем, великим гопником может и Трамп быть, и в Венгрии тоже всякие люди, и в Польше. Вот. И поэтому книжка-то еще сейчас действительно начинает обороты уже международные делать. Уже, я знаю, Финляндия, Польша. Ну, в общем, вот какие-то страны уже, с которыми мы говорили, во Франции рассматривают ее. Вот, в Штатах идет тоже разговор, по крайней мере, сейчас опечатано несколько глав в «Нью-Йоркере». Вот. Ну, в общем, все с ней нормально, но ты очень правильно задаешь вопрос, потому что это очень опасная сфера говорить о том, что может измениться, случиться, перевернуться в любой момент. Ну вот, ну, я не могу сказать, что я очень люблю книгу Алексея Толстого про Петра Первого, но в принципе там ведь тоже был, как бы, он был человек конъюнктурный, но не глупый. Там тоже был соблюден этот экзистенциальный момент, и, в общем, книгу можно читать когда угодно. Я надеюсь, что моя маленькая проба под названием «Война и мир», так, в общем, что говорит, так и есть. Это не значит, что она претендует на какую-то конкуренцию с Львом Николаевичем. Но, тем не менее, это все-таки экзистенциальная такая... Недаром я и вырос из экзистенциальной философии, экзистенциальная такая позиция, которая, я думаю, сохранится. Ну, посмотрим, в общем. Пока все, да, кто читает, те, в общем, выражают свое позитивное мнение. В магазинах продается. Вот. Красивая обложка, которую сделал, между прочим, мой сын Олег. Русская обложка. Вот у меня просто под рукой нет этой книги, показал бы. Ну, вот.
Покажем, наверное, потом, когда у нас программа выйдет в эфир, да. Обязательно покажем эту книжку.
У тебя же наверняка есть.
Нету.
Исправим.
Я готова купить, но я хочу, чтобы там было написано. Дорогой, любимый Ксюша,
конечно, это так и будет. Слушай, ну тогда мне надо будет какие-то эти самые опорные пункты.
То есть... Я тебе все скажу потом. Да. Ведь поскольку мы давно не встречались, давай немножко по актуальной повестке пройдем, хотя это так или иначе все равно связано с твоей великой литературой, и с великим гопником, и с «Войной и миром» особенно. Ожидал ли ты...
Скажем, все-таки «Война и мир» возьмем так аккуратно. Потому что
«Война и мир» как два пространства.
Какой-то мегаломании. Но, в принципе, в общем, конечно, я ориентировался именно вот этот экзистенциальный момент, и у Льва Николаевича тоже оглядывался на него, что говорит.
Ну вот смотри, за это время, пока мы с тобой не виделись, «Война и мир» соединились в одно пространство, потому что мы все время, все годы войны говорили о том, что «дорогие россияне», в кавычках беру, это некая такая конструкция, которая обозначает в том числе и тех, кто, про кого ты пишешь, те самые люди, которые либо одобряют войну, либо смиряются с ней, принимают ее как данность и прочее, прочее, прочее. А они, наконец, эту войну увидели лицом к лицу. И вот последние события на территории России, когда война вошла на территорию России. Вооруженные силы Украины уже танки, их танки на родной земле, перефразируя известные стихотворные строчки. На твой взгляд, что-то это изменит в сознании российского народа, российского общества?
Ксюша, ну ты, как всегда, задаешь очень серьезные вопросы, и не хочется как-то, знаешь, так скользнуть уйти от ответа. Хотя я тебе честно скажу, что я этот ответ, в общем, затормаживаю, потому что я не все понимаю. Дело в том, что когда мы говорим о несовершенстве человеческой природы, мы тоже, конечно, думаем и о наших соотечественниках. И, в общем, как они такие замечательные, что говорить, замечательные, но при этом как им не то, что задурили голову, это было бы полбеды, а то, что им просто не воспитали голову. Изначально никогда они не подвергались таким экзекуциям, как и учите политический анализ, значит, понимаете, такие абстрактные слова, не конкретно абстрактные слова, ответственность, да, свобода, демократия. Этого нет. Все мы скажем, музей нашей народной мудрости, он, в общем, основан на в общем, на частушках и на приплясах, причем все смеются, и взрослые, и молодежь, и профессора, и водопроводчики, там, значит, приезжай ко мне на бам, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и всем смеются. Вот, а на самом деле это же беда. Это значит, что все, что так или иначе позитивное, фальшивое, все переворачивается в этой мясорубке и получается такой фарш. Как вот то, о чем мы с тобой говорим, появление танков, значит, иностранного государства на территории Курской области, как это обернется, если только это не будет только личной такой вот беды, что надо переезжать, дом сгорел и все прочее, я тебе сказать не могу. Но я могу сказать, что это, конечно, невероятный просчет вот именно того великого гопника, о котором мы с тобой говорили. Просчет, конечно, начался еще с посадкой генералов. Все-таки лошадей на переправе не меняют. А представляешь, тут от самого там высокого, который, правда, не посадили, но отодвинули, до каких-то капитанов последних, они же все пропитаны единым духом. Им сейчас не до стрельбы, а лишь бы как бы мне не дали по уху, это раз. Ну и, конечно, это прокол за границей. То есть этот прогул мог случиться, опять-таки, не только по каким-то военным и политическим, а вот именно тоже, извини за повтор, экзистенциальным позициям, что, мол, авось, вот и так и далее. Ну вот с этим авось, оказывается, 21 век не шутит. И когда иностранная армия подвигается к АЭС Курской, то тогда как бы невольно отпадает вопрос от ядерной бомбардировки кого или чего угодно. Потому что на это есть ответ. Вот есть АЭС, который можно тоже превратить в оружие. Вот. То есть здесь, конечно, все иностранная армия придумала очень серьезно. Что произойдет? Я думаю, что каждый день это как бы падение рейтинга у великого гопника. Ну просто каждый день присутствие. Окопы, которые роют в Курской области, это тоже падение. Это значит, это надолго, это не то, что вот пойдите прочее, да? Это значит, что это надо окопаться, это надо и с другой стороны, и иностранная армия. Как и, это я почему говорю, это так курские люди там говорят. Вот пришли, говорят, пришла иностранная армия с иностранными танками. Вот. Значит,
ну, они, кстати, отдают себе отчет, прости, что это украинская армия. Видел ли ты или нет сюжет в различных телеграм-каналах, когда куряне начинают говорить там кому-то в камеру, что вот, пришли, тут повесили украинский флаг. Сам себя поправляет. То есть он уже понимает, этот мужик, что так, что так нельзя говорить.
Что, значит, вести себя цивилизованно. И я думаю, что это, так сказать, на контрасте с тем, что мы наблюдали раньше у другой армии, да, но я думаю, что будет очень любопытно это размышление народа о том, а как жить при этой оккупации. Причем, конечно, совершенно поразительно, ведь язык русский беспощаден. Вот посмотри, в слове «победа» живет слово «беда». Да. И она живет постоянно. И вдруг она вот взяла и вот выползла. Да? Все кричали про победу, а беда сидела там в этом, взяла, на сегодняшний день выползла вообще. Причем выползла таким, в общем, я бы сказал, мифическим элементом больше 100 000 уже тех людей, которые покинули дома, да? Те, которые бежали. Это уже серьезные цифры. Ну вот, и кроме того, конечно, вот эта замечательная идея безграничности России – Ну вот мне граница казалась реально, вот она немножко ужалась, не, ну что же, да, империя, что называется, тут ужалась, там не разжалась. Вот так вот получается, что если нет границ, так нет границ со всех точек зрения. Тут какая-то есть беспощадность абсолютно и языковая, победа-беда, и вот такая вот шапкозакидательство. Вот такое, как бы, там, через три дня все будет хорошо. Конечно, это, вот, это, что произошло, это вторжение в Курскую область, это исторически навсегда останется, что бы там ни было. Куда бы это все ни завернуло, это просто говорит о том, что мы, то есть наши соотечественники, мы сами в чем-то сильны, а в чем-то какие-то такие у нас дыры в сознании, слушай, даже в подсознании, то есть не контролируется, что мы можем так вот взять и что-то такое пропустить, очень серьезно, очень важно. Ну и, конечно, если рейтинг будет падать, уже вот Дерибаска что-то такое, да, промолвил в Японии, ну как-то, в общем, наверное, раньше бы и не сказал. Uh-huh. Поэтому, конечно, будут трещины какие-то, будут вопросы. Да трещины и пошли с этими посадками, генерал. Ты видел этого Тимура, значит, с погонами и без погон? Uh-huh. Это же вообще, об этом можно пьесу писать уже. Человек как бы осознал, что он не всесилен, а наоборот.
А как вот ты объясняешь, это реальная борьба с коррупцией, с ворами, или это попытка, или это проявление страха со стороны получить какой-то пригожинский очередной бунт из самого ближайшего окружения?
Знаешь, я думаю, там, значит, продолжаю называть его великим гопником, и в книге об этом есть. У него есть какая-то, даже не ГБшная, а какая-то совершенно такая пацанская манера приходить в ярость по поводу того, что кто-то не выполнил или предал. И все. Он просто, он никогда не уходит, желваки, у него в глазах возникает бешенство. И я думаю, что это бешенство даже пересилило те разумные или неразумные дела, которые можно было бы совершить во время вот, значит, серьезной исторической ситуации, в которой находится Россия. Вот она перевесила, вот это пацанское, вот это такая история. И этот пацан, кстати говоря, я говорю про этого Тимура Иванова, ну, посмотри, что с гопником, вот он выступал тут, как, то есть он на красной дорожке приветствует своего, да, другана, и у него такое царственное лицо, и это царственное лицо, он еще научился управлять царственным этим лицом. Вот. И вдруг вот он сейчас на разговоре с этими региональными военными людьми, и он все, он потерял, как пацан, вот, значит, пацана, значит, там, значит, под ножку дали, значит, он свалился, нос разбил, и он совсем другой. То есть получается, что это такой примитив сознания, mm-hmm. когда руководство идет от этого иррационального, вот такого вот, извини меня за выражение, полудетского сознания, когда вот он так вот бесился на, ты помнишь, на Саакашвили. Потом он бесился на Польшу вообще, на всю Польшу. Заявил, что Гитлер был прав в какой-то степени, не будем так сказать, полностью, что Гитлер ничего не оставил, как напасть на Польшу.
Польша сама виновата, сама спровоцировала. Да.
Причем вот бесился на всю страну. Это дорогого стоит.
То есть это никак, это невозможно, вот, невозможно, почему мы говорим про него, мы, или да, говорят, что он непредсказуемый.
Конечно, непредсказуемый.
Да, потому что это у него такие порывы возникают,
порывы бешенства, которые связаны с подозрительностью, которые связаны с недоверчивостью. Это он уже и говорил, я никому не доверяю там. Mm-hmm. Потом, значит, очень сильное в ходу у него понятие ненависти и предательства. То есть он везде ищет предательство и ненависть. Поэтому эти генералы, ну как же, мы переживаем такой период, а они живут в 100 раз лучше, чем какой-нибудь принц монакский, да? И вот это там еще у него жена такая, которая мне всегда очень нравилась, что она почему-то так гордится своей грудью, что вообще, ну просто...
Жена этого Иванова, да?
Не этого, Тимура.
Тимура. Слушай, ну он вообще такой светский персонаж, как ну, он, видели,
он,
да?
Он вообще экзистенциальный персонаж, конечно. То есть Хлестаков по сравнению с ним просто мальчик такой. Вот кого, на ком надо писать. Потому что он с одной стороны ух, вообще совершенно улетел в заоблачные выси, а с другой стороны вот, чтобы это была жена с сиськами, это важнее ему половина армии. Понимаешь, и это очень серьезный момент. Мы, конечно, пещерные люди. То есть в том смысле, что цивилизации не научились, а теперь решили, значит, учить цивилизацию, как им поступать. Правда, цивилизация тоже находится не в самом лучшем сейчас состоянии своей истории, но у них там, понимаешь, у них там, как тебе сказать, у них там клад памяти, клады, огромные погреба традиций. Это еще, чтобы это все куда-то ушло и смылось, это еще пройдет, это хватит еще на 7 поколений. Поэтому там, в общем, что называется, волноваться особенно не приходится. А здесь вот нет этих... А начинается тогда вот, значит, загружение этими склад оказывается фальшивый, и загружение не тем, и все, и опять коррупция.
А вот скажи мне,
здесь да. Очень важно понять, как это можно лечить. Понимаешь, проходит такая красная ленточка. Вот здесь русофобия, ты когда ставишь крест на всем и говоришь, не получается, потому что нет. И есть вот желание как бы все-таки осмыслить, как можно вылечить это, потому что тут нужда. Я думаю, я тут стою на позициях того, что вылечить можно.
Ты имеешь в виду вылечить нацию?
Нацию, да. Я считаю, ну не нацию, нация тоже опасное слово. Это народ пока. Нация это все-таки единство ценностей, единство большого количества ценностей. Нет, этого нет, это народ. Вот. И народ, ничего тут обидного нет. Народ — это русский народ, в общем, плохое разве понятие. Так вот, понимаешь... Мне кажется, там нас пытались несколько раз по-настоящему лечить, там Александр II, но вот мы знаем, чем он кончил, да? Мы или нас насильно лечили, отрезали бороды, как Петр. Кстати, Петр действительно совершил какую-то революцию, прямо как вот какой ключ подобрать, чтобы это было правильно, понимаешь? Или мы... Понятно совершенно, что что-то произойдет и очень скоро. Очень скоро. То есть это, я думаю, до конца года что-то произойдет. Но тут надо очень четко понять, может, произойдет без нашего участия, но какое будет наше участие потом, от этого будет зависеть много. Если хочешь, 90% дальнейшей истории. Потому что все равно, кто бы ни схватил власть, все равно он великим гопником не станет, потому что великого гопника надо поливать как шиповник, ну, все-таки довольно декоративный, много лет. Причем надо из леек и либеральных поливали его сначала, и консервативных, и коммунистических, и антикоммунистических. И он вырос, такой, как вырос. А никто теперь не будет никого поливать.
Это то есть правильно я тебя поняла, что неизбежно, что за торжеством, триумфом, за правлением великого гопника должен, по идее, по всем законам прийти какой-то великий реформатор.
Ну, вот даже я бы сказал, что, может, не такой великий, потому что Хрущев, ну какой он великий? Ну, все-таки, знаешь, мы так вздохнули. Мы с тобой знаем лучше, чем многие, что появилось кино, появилось 60-ки литературы.
Людей выпустили, политзаключенных выпустили.
Миллионы выпустили.
Да.
Понимаешь, выпустили миллионы людей. Вот, поэтому, может быть, нам не надо уж прям так, если такой великий реформатор, я не знаю, но нам в русской истории, в общем, после таких великих гопников всегда какой-то возникал компромиссный вариант, потому что они всегда наверху договаривались, что давайте выберем того, который не будет нас жрать, сажать в тюрьму, как вот этих военных. Это, кстати говоря, очень полезно для либералов или реформистов у них, что посадили этих генералов. Они не хотят сами идти в тюрьму. И понимаешь, когда они увидели, что вот по щелчку можно раз и оказаться в камере, они будут искать того, который не будет по щелчку, даже если они плохие. Потому что, ты знаешь, Хрущев, конечно, убрал многих, и даже были и расстрелы, и все прочее, и Берия полетел. Но, в принципе, первое, о чем они договорились в день смерти Сталина, они не будут убивать друг друга, а Молотов сказал: «Отдай жемчужину». И жемчужина была первой освобожденной. Это тоже был символ. Понимаешь, то есть я думаю, что вот тут как бы история начинает нам подыгрывать. Это первый раз за очень долгое время. Потому что 25 лет все время телега катилась только в одну сторону. Она даже никогда не тормозила. Она все катилась, катилась, под гору катилась. Ну, был момент Медведева, вот, такой или сякой, но, в общем, все равно его тоже контролировали, ну, по крайней мере, в значительной степени. А теперь вот с телегой что-то случилось, понимаешь? Мы должны это понять. И мы должны быть очень точны и избирательны в наших движениях, когда, в общем, сменится эпоха, потому что же у нас интеллигенция наша прекрасно настроена на то, что она все отрицает. Все плохие.
На самом деле она права, Вить. Скажи, вот с высоты своего опыта, согласись, сказать, все плохие на самом деле.
Мы опять берем экзистенциальный момент. Ксюш, ну берем экзистенциальный момент. Я помню, что не буду называть, но один шахматист знаменитый, значит, мне со сцены в Вильнюсе говорил о том, что и Горбачев плохой, потому что он ставленник КГБ и политбюро этого самого Громыко. То есть,
ну, не обижай Гарри Кимовича, он да, великий шахматист, но я считаю, что он и все-таки интеллектуал,
нет,
и политик.
Все хорошо. Да, мы никого не обижаем. Я наоборот за единство. Но просто я к тому, что, в общем, у нас прежде всего скажут что-то плохое про человека, а потом могут добавить хорошее. Сейчас мы не говорим конкретно про него.
Вот. Возьми любого. Это все, что называется, тот самый случай, когда не все так однозначно. Вот тут, оценивая исторические фигуры, руководство нашего государства, можно так сказать. Ты назвал там великих реформаторов и освободителей, исцелителей нации, народа. Давай тогда возьмем того же Горбачева и Александра Николаевича Яковлева. Как это? Как не попытка исцеления? Конечно же, да?
Кстати говоря, Горбачев просто, ну, он перевернул историю. В общем, в конце концов, мы с тобой поэтому и можем обсуждать все, потому что мы прошли через школу Горбачева.
Да, только мы теперь в эмиграции, между прочим. А когда-то говорили в Москве на те же самые темы, ничего не боясь.
Нет, но это же мы знаем, что телега-то катилась все время вниз и вниз, и мы в конечном счете уже давно оказались под телегой. Только это, телега просто еще с дороги нас отбросила. Нет, это все да. Но я не могу сказать, что у меня какие-то есть оптимистические прогнозы, но я хочу сказать, что у нас есть шанс. Есть шанс, что когда это поменяется и будет вот какой-то момент такого приглядывания к будущему, здесь очень важно, чтобы были те люди, которые бы не разругались между собой, а что-то сделали вместе.
Не могу не спросить тебя про знаменитый сюжет обмена своих граждан на своих граждан. Это, по-моему, впервые такое в мировой истории. С одной стороны, объятия, демонстративное объятие Путина с убийцей, и никто не скрывает, что это убийца, никто не изображает из него какого-нибудь там... Ну, как его фамилия забыла, который Троцкого-то убил? Меркадор?
Да.
Да. Вот герой Советского Союза в Кремлевской стене похоронен. Обычный наемный убийца. То есть в этом смысле преемственность, она существует власти по отношению к своим киллерам. А с другой стороны, вот 16 свободных людей, которых власть посадила, наказала за их убеждения, за их свободомыслие, за их инакомыслие. Вот знаешь, как ты это оцениваешь?
Ну, я написал по этому поводу такую на всю страницу статью во Франкфурт Альгемайне. Значит, итоги скандального обмена. И должен тебе сказать, что однозначно, как ты уже это слово, однозначно это невозможно оценить, потому что, конечно, то, что вышло 16 человек, а там среди них замечательные люди, которые могли бы и не выжить просто из-за болезни или из-за того, что их просто довели до всех болезней, вот, то это, конечно, счастье. С другой стороны, мы все поняли, и это было тоже ясно с самого начала, что если такого убийцу отпускают с такой свечи, с таким протолковатым, вечно удивленным лицом, что типа, почему, значит, я еще не могу еще убить столько же народа, да, если так отпускают, то это, конечно, безнаказанность, которая дает возможность гопнику идти дальше, значит, преследуя всех тех, кого он хочет преследовать, и это, так сказать, это, безусловно, форма реальной жизненной угрозы. Вот. Поэтому оценить не могу, но должен сказать, что были просчеты. То, что Геркович попросил интервью у великого гопника, я бы это сделать ему не посоветовал. Но игра есть игра, а тут, в общем, ставки были совсем другие. И слава богу, что их отпустили. Так же бы я тоже не посоветовал там этой самой замечательной девушке, художнице, что она сказала, что теперь она будет из этой робы черной, значит, делать светские украшения.
Это ну, Саша тоже, Скочеленко, да-да-да.
Да, я бы тоже не торопился так уж прямо выйдя из подвала, где можно было остаться навсегда, в общем, рекламировать одеяние этого. Вот. Это тоже говорит о какой-то незрелости, причем с Гершковичем говорит о незрелости тоже и западной порой прессы, не все.
Мне кажется, это такая эмоциональная была реакция на то, он там же это, давай напомним нашим зрителям, что это в ответ на, что он должен написать прошение о помиловании, он ответил, что я готов взять интервью у Владимира Путина. Единственное, что я могу у него попросить, это интервью, а не помилование.
Это понятно. Нет, я не говорю, что это выходит за рамки, что называется. Но тут есть вещи, которые все-таки дают осадок такой. Ну, в общем, ничего страшного не случилось. И в обоих случаях просто это те вещи, которые тоже усложняют представление о том, где начинается зло, где кончается добро. Ну вот, мы, естественно, находимся в своем положении, особенно сейчас, во время военных действий, что вообще найти какое-то добро во время войны, это не совершенно, это совершенно, когда разрывают людей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я просто неоднозначно порадовался заодно, значит, ну, естественно, понял другое, что там Шольц, как ты знаешь, даже ни одной фотографии не сделал. Да. Ему было сложнее всех, и до сих пор, и это, в общем, это, ты знаешь, это клеймо на нем.
Что он отдал убийцу?
Да, да? Его могут за такие дела и не переизбрать, и он это прекрасно понимает, но там, видимо, было уже общее решение, и все случилось. Так что, ну что, просто ура, что отпустили. Вот сколько там вели переговоры. Потом, значит, ура, что, видимо, эти каналы, хотя они, как ты сам понимаешь, похожи на канализацию, дают возможность как-то, видимо, в какой-то момент заговорить о том, как закончить вот эту вот бойню.
Угу. Понимаешь. Ты имеешь в виду переговоры возможные, да?
Ну, когда-то.
Вить, ну вот согласись, что все-таки, когда там мы сравниваем и говорим про обмен, Конечно, это не обмен. И правы те, в том числе и участники этого обмена, которые называют это высылкой. Можно ли сказать, что, опять же, великий гопник или Путин, и путинский режим вернулись и обращаются, опять же, к советскому опыту? Тут важно именно твое мнение, потому что я нашим зрителям скажу, тех, кто не знает, что был период в биографии Виктора, когда степень давления была такова, что... Вот, что называется, со дня на день ждал, что будет по схеме Солженицына будет высылка Виктора Ерофеева как врага государства из Советского Союза.
Абсолютно, да? Мне сказал, тут уже не даже и можно называть имена и фамилии, мне сказал человек, посол, это было... Ну, ладно, страну не будем все-таки указывать, это было, значит, в далекой Азии. Он меня принял и к 5 часам утра, сильно выпив фотки, сказал, мы с тобой жили в одном доме, а я был на связи КГБ МИД, и, значит, был запрос на то, чтобы тебя по схеме Солженицына на ночь в Лефортово, и на следующий день и Громыко подписал, и, значит, Андропов подписал. То есть все уже было решено, и мне надо было тебе сказать, и как-то мы ехали раз в лифте, представляешь, какая криминальная история, что ты смотри только, когда тебе придут, не доставай нож, не отстреливайся, потому что все равно на завтрак будешь уже далеко. И он говорит, а я жил на 8-м, он на 11-м. Говорит, уже 8-й этаж, и он говорит, и посол России, сейчас он умер. Он говорит, я побоялся это сделать. Но это он сказал мне. Обезьяны бегали, это такая южная страна, кричали попугаи. Мы, значит, мы сидели оглушенные немножко выпивкой, мы целую ночь проговорили. Ну, и вот такое было действительно. То есть я рядом, знаешь, как вот Трампа пуля так пролетела. Естественно, Брежнев тогда сказал, не надо, потому что там отца моего, как ты знаешь, и вообще выжили как по эту самую, как тряпку. Ужасно, в общем, самый тяжелый момент для меня жизненный. Я посидел за одну ночь. Вот виски мы посидели за одну ночь, когда я узнал, что отца из-за меня, значит, с работы гонит. Он посол в Вене был при МАГАТЭ, при этих международных организациях. Когда я узнал об этом, просыпаюсь, у меня тут все белое. Вот так вот были такие моменты.
Ставки были высоки. И
ставки были, да.
И как тебе удалось?
Сейчас думаю, что сейчас хуже. Потому что тогда, какой бы идеологии она ни была, она уже была мертвая, гнилая, коммунистическая идеология, но она каким-то образом, трансформируясь в разных странах, она оказывалась такой универсальной. Вот есть богатые, вот бедные, вот коммунизм, значит, денег не будет, и все прочее, а все будет другое. Вот. И поэтому каким-то образом выстраивались все-таки схемы там, гуманистического сознания, вранье, конечно, миру мир, вранье, но тем не менее работали какие-то вещи, которые можно было пустить как вот реки Сибири в другое направление. Да? Почему логуманизм, почему миру мир не сказать и так далее. Сейчас же этого нет. Сейчас, в общем, все построено на амбициях одного человека, который просто захотел быть собирателем земель и который хотел, и по-прежнему, видимо, хочет, уже теперь, наверное, как-то по-своему уже, по-гопнически полностью, ну, значит, вот стать таким вот Иваном Калитвой. Да? Uh-huh. Вот. Это не получилось уже. Ну, уже как бы, что бы ни было, что бы ни случилось, это не получилось, потому что разрушена уже вся соседняя страна. Вот. Поэтому положение хуже. Положение хуже. То есть там, значит, уничтожали огромное количество народу при Сталине, при Хрущеве и Горбачеве поменьше, но там уничтожали, привязываясь к какой-то идее. Фальшивый, не фальшивый, но все-таки здесь это ничего не стоит. Это только стоят только фальшивые картонные изображения идеологических каких-то пожеланий, да, там путь патриотом, там делай это все. Ни на чем не основано. Понимаешь? Поэтому здесь процветает, Ксюш, здесь расцвел принцип полного бесправия и полного морального
разложения.
Распада. Разложение. Да. Но понимаешь, там узнается, что у человека там человек там перевел что-то $52 на армию противника, и в 15 лет, да, дают за это. Ну, в общем, и
еще. В этом смысле могу сказать: я думаю, что Виктор тоже это со мной согласится, что в этом смысле мы счастливые люди. Вот что называется брежневское поколение, которые жили те годы, десятилетия при Брежневе, несмотря на страшное давление, на то, что пережил ваша прекрасная труппа Метрополя, несмотря на то, что были изгнаны многие люди. Но я тебе скажу, в чем мы счастливые. У нас не было такого разрыва связи внутри семьи. Но не было. Нет. Не было такой ненависти родителей к детям. Родители говорили детям: не высовывайся, молчи, да, не говори. Но чтобы они сказали, что ты, значит, враг народа, так, вот это как раз сталинские черты.
Да? Это как мама моя до Метрополя говорила. Она говорит: ну, я же тоже все понимаю, но молчу. Ну вот. И это было понятно. А здесь это, конечно, это ненависть, это игра с вот национальными как бы интересами, хотя она не интересы, а враги этих интересов, ну и так далее, и так далее. Это все долго не продержится, такая диктатура, в общем, силы, диктатура насилия и ненависти тоже. Ну вот нам еще раз хочу сказать, что мы эту историю не повернем. Но когда история повернется, вот тогда нужно нам будет
быть готовыми, да?
Надо сделать все. Конечно, то, что Навального нет, это очень плохо, потому что, конечно, в нем была такая сильная политическая харизма, которая пойди поищи по миру даже.
А почему все-таки он его не выслал, как он выслал сейчас вот Карамурзу, Яшина?
Знаешь,
почему он его убил?
В предыдущей статье во «Франкфурт-Альгемайн» я еще писал, знаешь, о чем? Я писал о том, что это все непонятно. Может быть, вот это их же не только его, но и значит, и Яшина, и Карамурзу стали невыносимые условия. Да. И тем самым они играли вот на этих чувствах Запада, что ну, давайте, 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 потому что обмен был выгоден, почему вот этого пацана, дружбана, надо, он захотел вытащить, всеми силами вытащу. Вот вы считаете, что там он такой, а я возьму его, все равно тебе положу в карман или поставлю.
Или сам убью.
Да, или сам убью, это тоже у него бывает. Вот, я думаю, что там с Навальным могло произойти то же, что вот это вот, когда 17 там ШИЗО было и все прочее, это как бы вот, ну давайте, решайте. И тут он просто не выдержал физически. Но с другой стороны, есть варианты, как ты понимаешь, при диктатуре, в далеком лагере сделать с человеком все. Поэтому есть такой вариант. Ну, что говорит, мы все это знаем, что он не захотел менять одного на другого. Но это не похоже. Вообще Навальный в эмиграции, конечно, не представлял бы такой опасности, какой он был в России.
Тогда тем более вопрос, почему он его не выслал. Он же тоже тогда это понимал, что такой политик, как Алексей, он живет только у себя, на своей почве, да? Может.
В том-то и дело. И потом он был очень активен в тюрьме. И это гораздо было... Он комментировал события, комментировал выборы тогда и все прочее. И это, конечно, да. Вот люди, которые оказываются... Политические люди, которые оказываются за границей, они выигрывают тогда, когда они умеют что-то писать или сказать. Не свои позиции, а вот ярко.
То есть это такое интеллектуальное сопротивление, да?
Точно. Интеллектуальное, я бы сказал, творческое. Когда человек вяло говорит, или когда человек не понимает, зачем надо употреблять жесткие слова, а не искать компромиссные. Ну, там мы сейчас говорим, там, типа про фильм «Предатели», да, то тут надо понимать, что русский язык, он коварный язык в этом плане. Как назовешь, так и, и покатится.
Особенно контекст важен еще, да?
Конечно. Понимаешь, тут очень важно, чтобы мы подошли... Вот ты сказала слово «нация», но мне бы очень хотелось, чтобы мы были... если не создателями, то хотя бы сотворителями вот этих позиций нации, тогда было бы уже хорошо. Потому что вот этот разброд и шатание именно свидетельство этой отсутствия. Ты, надо посмотреть, вот все-таки вот белорусская эмиграция, я тут вижу ее в Берлине, она совсем по-другому как-то живет и умеет искать какие-то.
И они как-то, по-моему, они объединены, по моим ощущениям.
Да, у них есть разные точки зрения на все, но тем не менее это внутри какого-то внутреннего диалога, понимаешь? А здесь опять есть люди, которые считают, не будем называть не шахматисты, есть люди, которые считают, что они больше ненавидят других оппозиционеров, чем великого гопника, и такие случаются, но... Ну, это уже опять «Здравствуй, Ленин», что называется.
Ну, подожди, а вот у тебя наверняка, как у представителя русской интеллигенции, всякие политики, политические мигранты, самые разные, уважаемые люди, наверняка у тебя спрашивали совета какого-то. Вот что делать, на чем объединиться? Тем более, что я хочу сказать и зрителям, напомнить, что Виктор иногда принимает участие в таких вот форумах, куда его приглашают. Ну, да?
Да.
Вот да, что бы ты им посоветовал?
Мне больше нравится, знаешь, вот форум, вот я был во Франции на форуме в Токвилле, это вот, значит, это форум, международный мощный форум, который, Токвиль, как ты знаешь, это тот самый человек, который написал «Демократию в Америке», там у него замок сохранился, его потомки там живут, им дали определенное количество денег уже давно, они проводят форум, и там они просто собирают самых разных людей, и вот, значит, в этот раз, значит, было рассуждение о том, значит, как поддержать вот именно гражданское общество, вот именно на Западе, вот сколько граждан гражданского. Очень интересно, потому что там не было никаких вот этих столкновений, а просто высказывал мне. И я там просто набирался опыта, как можно вот вести дискуссии, рассуждать о разных совершенно вещах самым разным людям. И при этом, в общем, как бы вот именно быть вот тем, что называется Запад, например, или еще что-то. Понимаешь, когда мы попадаем в свою среду, то, конечно, ты же знаешь, что ну, мы были с Немцовым очень близкие друзья. Собственно, какие-то вещи, даже обсуждение, например, либеральной империи родилось, кажется, у меня дома. Обсуждение, что можно быть такая идея, противоставить вот этой. Ну и там много чего родилось. В общем, и мы вместе ездили куда-то, в Италии были и так далее. Навального я знал уже гораздо, но все-таки на Москве мы тоже встречались, и были какие-то разговоры. И я должен сказать, что, конечно, эти люди, это, ну, Немцов, конечно, мог быть... просто роскошным президентом. Ельцин роскошен. В нем была европейская такая терпимость. В нем была самая ирония, чего я бы пожелал всем из нашей оппозиции. Самая ирония такая. Не какая-то такое издевательство над самим собой, а такое самое мягкое, такое самое. Еще какие-то вещи. У Навального были другие наборы. Он точно знал, что как, на что построить. Вот он совершенно гениально, конечно, нашел формулу антикоррупционной деятельности, потому что это объединяло всех. Все, мы все против воровства, да, все, кто бы ни были.
Потом они вот. Еще оба, и Борис, и Алексей, они умели находить общий язык с улицей. Они умели общаться с улицей. Это очень важно. Да?
Да. И вот здесь, конечно, очень хочется, чтобы... потому что как бы разговоров было, естественно, много по поводу. И с разными людьми, самыми разными меня. Но у меня всегда было ощущение, что эти разговоры, они не способны какого-то... диалога, а это было ощущение, сейчас неправильное слово, не самооправдание, а самоутверждение. И как только началось самоутверждение, ты сразу говоришь, ну понятно, ну а что такое говорить? То ты не прав, а он будет говорить, я прав. А ты не прав, то я прав. Ну и все. Понимаешь? Ну, я не говорю, что это все будет плохо, потому что ты посмотри, пришел Хрущев, и вдруг шестидесятничество из разных людей соединилось на какое-то время мощное. Вот. Но у нас есть беда. Вот мы с Сорокиным вчера говорили, конечно, у нас с литературой плоховато.
Вот я сейчас тебе скажу. Смотри, может быть, это последняя тема, но тем не менее очень важная. Про русскую интеллигенцию. Все-таки в школе мы с тобой сегодня так плаваем по временам и эпохам. Огромную роль в воспитании, в создании, в создании гражданского общества, формировании играла российская, и в том числе и советская, и антисоветская интеллигенция. И те люди, которых выкидывали из страны, и чьи голоса звучали по вражеским голосам, это и твои коллеги, можно назвать, там перечислить весь звездный состав наш прекрасный, нашей советской, антисоветской литературы. И, кстати, и потом, когда началась перестройка, они активно включились вот в этот процесс. И потом в 90-е годы активно, а потом случилось какое-то вот бэмс, какое-то разочарование, что случилось. Вдруг интеллигенция стала сдавать свои позиции, а ушла в внутреннюю эмиграцию, по сути. Я вспоминаю там того же Юрия Корякина, который в какой-то момент после такого активного участия и каких-то надежд, и после крика «Россия, ты одурела», на этом русская интеллигенция свою миссию обучения и оккультуривания и просвещения народа завершила. Вот можно так сказать.
Действительно, если последнее, то последнее очень важно. Дело в том, что такое русская интеллигенция. Это такая широкая секта борцов за счастье народное, и включая освобождение народа от всяких этих. Тут выяснилось, что понятие счастья у каждого свое. Выяснилось понятие свободы и освобождения у каждого свое. Понятие народа, свой народ куда-то, в общем, реальный народ вдруг показал, что он где-то ближе к Жириновскому или еще к кому. Бывает, не будем, все, и так далее. И эта секция стала изнутри разрушаться, потому что кого освобождать, чего делать. И до этого вся русская интеллигенция строилась на народничестве. То есть на идее того, что народ выше нас, потому что он знает какую-то истину, не обязательно мистическую. Мистическое — это уже до сих пор определенные круги есть такие, которые все находят мистику. Ерунда это полная. Вот. А были люди, которые говорят, вот крестьянин, он лучше. Там Толстой говорит, он умирает лучше. Там «Три смерти» его рассказывают. Крестьянин умирает честно, а барыня мечется там, и так далее, и так далее. То есть все время вырастал вот этот народ на пьедестал все выше и выше. И это было понятно, Ксюш, потому что если ты пришел кого-то освобождать, то надо, чтобы это был хороший человек. Чего освобождать? Вот какого-то убийцу, да, как, о чем мы уже говорили на этой программе с тобой. Вот. И вдруг это все куда-то стало заваливаться. Я не скажу, что полностью. Ну, а так что? И вот эта вот растерянность, понятность, непонятка такая. Ну, там еще другие моменты. Но это уже в другой раз мы с тобой обсудим. И оно привело... Интеллигенция есть, но она как бы так вот размылась. Ну, мутное пятно стало. Еще осталось что-то. И все-таки, опять-таки, на Западе было, есть один багаж, значит, общий западный, а здесь есть багаж интеллигентский. С этим, с этим надо согласиться. Но, тем не менее, это вот ослабло это все. Вот, поэтому нам, понимаешь, нам дорого каждый день. Чем дольше мы будем пребывать вот в этом царстве великого гопника, тем хуже будет с интеллектуальными возможностями следующих поколений. Просто они исчезают, тем более, что сейчас слово заменяет картинка, ну и многие такие вещи, которые тоже очень трудно сразу осмыслить для того, чтобы знать, как с ними жить.
Вот смотри, мы очень много говорим за время этой войны, рассуждаем о коллективной вине, коллективной ответственности. Я бы тебе так спросила. А вот можно ли сказать и констатировать, что, опять же, российская интеллигенция, там, не знаю, российское интеллектуальное сообщество, оно проиграло эту ну, битву за людей, за коллективное бессознательное. Победила, победил гопник. Вас, он вас победил. Да. Он не только народ поработил, а он его превратил в своих. Да.
Он победил, так вот, про эту книжку есть, поэтому он великий в этом смысле. Великий, то есть в том смысле он нашел ключи, он подготовился, он дальше стал делать ошибки. А поначалу он очень ловко все расчистил и для себя, для власти развернулся и победил. Безусловно, победил народ, победил армию, победил интеллигенцию, победил чиновничество, победил вообще всех западников. Много сделал для того, чтобы стать царем. Он царь-пацан такой. И это тоже надо иметь в виду. И это тоже приводит интеллигенцию в растерянность. Что касается коллективной вины, это очень большой и сложный вопрос, потому что здесь, если говорить серьезно, получается, что надо вспомнить это Эренбурга, да, который говорил «убей немца». Да? Mm-hmm. Вот. А Александров в «Правде», такой этот самый пробоконист, говорит «упрощает». И товарищ Эренбург упрощает. Потому что тот считал, что коллективный, каждый немец, да, плохо. А когда подходила армия уже к Берлину, ну, получалось, что упрощает, с кем-то надо иметь дело. И здесь тоже, если мы все, так сказать, признаем эту коллективную вину, то тогда получится, что мы стали жертвами. Вот что интересно. А жертвы очень трудно восстанавливать сельское хозяйство, промышленность и все остальное. Все-таки здесь американцы очень интересно все-таки вместе с Аденауэром подошли к послевоенному строительству. Конечно, Аденауэр. Вот Вилли Брандт и Аденауэр, два парня, конечно, были очень сильные у них в истории.
А вот нет, опять же, возвращаемся к ситуации, к историческому контексту.
Вот да. Где наш Аденауэр? Еще долго-долго нам ждать Брандта, ну, который бы на колени встал. Сама знаешь, где. Угу. Встал. Вот. А Аденауэр, который знал точно, вот все-таки нельзя всех, значит, под одну гребенку, но с другой стороны, нельзя многим прощать. И вот это все, и вот потихоньку выплыло, и все получилось. А потом ты видишь, он освободил тех пленных в 55-м году, нашел возможность поговорить все-таки и с советскими, и так далее, и так далее. Вот поэтому здесь политика — это, конечно, такая вещь, это самое искусство, ну, там самое простое, самое банальное — это искусство возможного. Я бы сказал, это искусство невозможной возможности, невозможной возможности, которая кажется невозможной, называется возможной. Вот одну науку.
Во что ты веришь?
Вот я думаю в то, что у нас еще есть шанс. То есть я не русофоб. Я думаю, что у нас может получиться. Просто вот каждый день, каждая неделя она сейчас работает против нас. А вот так, я думаю. Понимаешь, меня когда спрашивают в Германии, конечно, я говорю, я очень скучаю по России, действительно очень скучаю. И мы все Сорокин тоже говорит о том, как, в общем, тяжело, без снега, например. Ну, только что мне не нравилось никогда, холод, снег, что-то кажется. Но я говорю, вы знаете, чего мне не хватает вообще здесь, в Европе? Ведь русский человек обладает совершенно безграничным воображением. И хорошо это, и плохо. И поэтому с каждым из русских интересно поговорить, с бабкой старой, или наоборот, с какой-то молодой девушкой, или с рыболовом, или еще с кем-то, с солдатом и все прочее. Вот. И это безграничное воображение превращается в творчество Достоевского, например, поразительным образом, но оно же превращается и в политику великого гопника. И вот это бесконечное воображение, это бич, и это светоч России. И это, конечно, вот у Сорокина бесконечное воображение. Вот, только в хорошем смысле это все. Ну, там еще какие-то есть писатели, были или есть.
Ну, давайте или... тогда. Все в ваших руках, дорогие литераторы. Пишите, фиксируйте. Да, если, как говорится, если не можешь изменить, фиксируй.
Да, да? Если не можешь, будь хотя бы свидетелем. Да. Ну, вот так. Поэтому, видишь, я как раз вот здесь, увидев этот мир, который построен на серединности, что явление, на серединности. Очень важно стабильность, серединность. Я вдруг заскучал по тому, такому безграничному воображению, когда это все куда-то уходит. Ну, я уж не говорю, что это воображение есть, конечно, у Харамса, у Веденского, господи, да даже у Чуковского в этих детских стихах читаешь, ну, абсолютно потрясающе. Или еще что-то такое. Поэтому
ну, давай я тебе так спрошу.
Хорошее,
ну, давай, помоги вот нам сейчас мы заканчиваем наш с тобой эфир, нашу встречу. Давай вообразим утро после Путина. Mm-hmm. Как это будет выглядеть?
Не будем давать никому шансов анализировать это раньше времени. Не будем.
Я хорошо.
Себе что-то представляю, но это еще не время. Не время, правда? Правда, не хочу. Потому что даже можно каких-то назвать людей, которые бы что-то могли делать. Не надо этого. Карты еще, знаешь, пусть они лежат.
Спасибо большое, Виктор Ерофеев. Не последний раз встречаемся. И надеюсь, что к следующему нашей встрече я буду наполнена впечатлениями от прочтения книги «Великий гопник», чего и всем желаю, дорогие друзья. Да.
Слушай, а я-то жду от тебя каких-то координат, которые...
Да, все сделаю.
И книжка будет. Все.
Спасибо. Спасибо, обнимаю.
Пока. Обнимаю, пока.